Урок 12. Беспокойный пророк. Памятный стих. «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Книга пророка Ионы, 4 глава, 11 стих. Книга пророка Ионы – одна из самых интересных в Писании. Перед нами пророк, которому сам Бог дал поручение, но в ответ на Божий призыв Иона убегает. Затем, попав в критическую ситуацию, он принимает решение повиноваться Господу. Иона сделал все, как ему было велено, но ради чего? Чтобы потом выразить свое недовольство по поводу того, что люди, которым он был призван проповедовать, на самом деле раскаялись и были избавлены от грозившей им в противном случае погибели. Вот пример человека, который обеспокоен до такой степени, что он вопиет. «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Сам Иисус ссылался на историю Ионы, говоря: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Конечно, больше, иначе он бы не был нашим спасителем. На этой неделе мы поразмышляем над историей Ионы и над тем, чему мы можем научиться у человека, в котором покой и мир практически отсутствовали.
Воскресенье, 12 сентября. Бегство. Иона был успешным миссионером, но сначала он сопротивлялся Божьему призванию. Чем бы Иона ни занимался, но Божий призыв резко нарушил его привычный образ жизни. Вместо того, чтобы взять Божье иго на свои плечи и открыть для себя, что его иго благо и его бремя легко, Иона решил найти свой собственный покой с помощью бегства в противоположном направлении от того места, куда Бог его призвал. Где Иона надеялся найти мир и покой, убегая от Божьего призыва? Насколько ему это помогло? Прочитайте книгу пророка Иона, 1 главу.
«Слово Господне было Ионе, сыну Амитая. Ступай немедля в великий город Ниневию и предостереги живущих там. Ждет их возмездие, ибо беззакония их дошли до небес, и они перед очами моими». Но Иона вознамерился бежать в Таршиш, чтобы скрыться от Господа. Он добрался до Яфы, нашел там корабль, отправлявшийся в Таршиш, заплатил за провоз, взошел на судно, чтобы плыть на нем в Таршиш, прочь от Господа. А Господь наслал в это время на море сильный ветер, разыгралась буря, и кораблю грозило крушение. Страх объял моряков, и каждый из них стал взывать к своему Богу, моля о помощи. В отчаянии они побросали за борт весь груз, чтобы облегчить корабль, а Иона тем временем спустился в трюм, лег там и заснул крепким сном. Капитан, натолкнувшись на него, возмутился: «Как можешь ты спать? Вставай, воззови и ты к своему Богу! Может быть, Бог твой позаботится о нас и не допустит нашей гибели!» А моряки говорили между собой: «Давайте бросим жребий и узнаем, из-за кого постигла нас такая беда». Бросили они жребий, и пал он на Иону. Тогда они стали расспрашивать его: «Признайся нам, из-за кого обрушилось на нас это бедствие? Чем ты занимаешься и откуда идешь, из какой ты страны и какого племени?» «Я еврей», — ответил Иона. «Господа Бога Небесного чту, того, кто все сотворил, и море, и сушу». Ответ поверг моряков в еще больший страх. «Что же ты сделал такого?» — спросили они, когда поняли, что он от Господа бежит. «Как же нам поступить с тобой, чтобы море успокоилось и не угрожало нам больше?» — спросили они. А море тем временем становилось все яростнее. Тогда Иона сказал: «Бросьте меня в море, оно и успокоится, и вы спасетесь. Я знаю, что из-за меня попали вы в эту страшную бурю». Моряки не внялись ему, отчаянно налегали они на весла, пытаясь достичь берега, но все их усилия были тщетны. Буря на море продолжала усиливаться. Тогда воззвали они к Богу: «Господи, не погуби, прости нас, что лишаем мы жизни этого человека, не сочти нас виновными в убийстве этом, «Ибо ты, Господи, сделал так, как тебе было угодно». И как только бросили они Иону за борт, утихло море. Люди же эти, объятые великим страхом перед Господом, принесли ему жертвы и дали обеты.
Иона отправляется как можно дальше от того места, куда Бог призвал его. Он даже не останавливается, чтобы побеседовать или поспорить с Богом, как многие другие библейские пророки, когда они были призваны быть посланниками Бога. Интересно отметить, что Иона был призван говорить от имени Бога уже не в первый раз. В том случае, однако, Иона сделал все, о чем Бог его просил. А на этот раз он воспротивился. Почему? Исторические и археологические свидетельства подтверждают жестокость новоассирийских владык, которые завоевали весь Древний Ближний Восток в 18 веке до нашей эры, в то время, когда Иона служил в Израиле. Примерно 75 лет спустя новоассирийский царь Синахирим напал на Иудею. Израиль и Самария уже были разрушены примерно на 20 лет раньше, и царь Езекия, очевидно, присоединился к местной антиассирийской коалиции. Тогда ассирийцы решили свести с ним счеты. Библия, исторические ассирийские документы и настенные барельефы дворца Синахирима в Ниневии повествуют нам о жестокой истории падения Лахиса, одной из самых важных и хорошо укрепленных южных пограничных крепостей Езекии. В одной надписи Синахирим заявляет, что взял более 200 тысяч пленных из 46 укрепленных городов, которые, по его словам, он разрушил. Когда ассирийский царь взял Лахис, сотни или тысячи пленных были посажены на кол. Со сторонников царя Езекии содрали кожу заживо, а остальных отправили в Ассирию в качестве рабов. Ассирийцы отличались крайней жестокостью, даже по меркам того времени, и Бог посылал Иону в столицу этой империи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Иона не хотел туда идти. Бегущий от Бога? Вы когда-нибудь делали это раньше? Если да, то какую вы получили от этого пользу? Какие уроки вы извлекли из вашего бегства?
Понедельник, 13 сентября. Трехдневный покой. Бегство Ионы от Бога не обошлось без проблем. Его кратковременный покой был нарушен, когда Бог чудесным образом начал действовать, вызвав шторм. Бог спасает Иону от гибели в воде, приказав рыбе проглотить его. Только тогда, когда Иона оказывается в принудительном трехдневном покое в животе большой рыбы, он начинает понимать, насколько сильно зависит от Бога. Иногда для осознания того, как сильно мы нуждаемся в Иисусе, нас нужно поместить туда, где у нас нет ничего, на что этот мир предлагает опереться. Прочитайте молитву Ионы, 2 глава, с 1 по 9 стих.
«Но случилось так, что по воле Господней огромная рыба, проглотив Иону, и он, пробыв в ее чреве 3 дня и 3 ночи, возвал оттуда Господу, Богу своему. Тяжко мне было, и я возвал к Тебе, Господи, и Ты ответил мне. Со дна Шеола взмолился, Ты услышал голос мой. Ты верг меня в глубины морские, в самое сердце вод, и сдавили они меня. Все волны Твои и валы грозные надо мною проходили. И подумал я, Ты отринул меня, изгнал с очей Твоих. Как смогу я опять взор свой к храму Твоему святому, ввысь небесную устремлять? Надо мною сомкнулись воды, и объяла меня бездна, голова травой морской опутана. До самого основания гор я не зашел, земля засовы свои навсегда надо мною задвинула. Но Ты живым меня из могилы вывел, Господи, Боже мой. Когда жизнь во мне угасала, я вспомнил Тебя, и молитва моя к Тебе, Господи, вознеслась в пресвятой храм Твой. Те, кто идолов чтит ничтожных, верностью Богу живому пренебрегают».
О чем он молится? Находясь в смертельно опасной ситуации, Иона молится о святилище. Он мысленно обращается к святому храму Бога. Почему именно к нему? Храм образует центр этой молитвы, и он должен быть центральным местом молитвы в целом. В Ветхом Завете есть только одно место, где можно найти Бога. Он находится во святилище. Святилище – центр молитвы и общения с Богом. Однако Иона не имеет в виду Иерусалимский храм. Скорее всего, он говорит о небесном святилище. Вот где обитает его надежда, так как Бог действительно снисходит к людям именно оттуда, и спасение, которое он предлагает, тоже. Иона, наконец, понимает эту важную истину. Он уже испытал Божью благодать. Он уже был спасен. Когда большая рыба извергает его на сушу, он уже не понаслышке знает о том, что Бог любит его, пророка, беглеца. Он усвоил, пусть даже и не сразу, что единственный безопасный путь для любого верующего — это стремление жить по воле Божьей. Итак, теперь он решает выполнить свой долг и повиноваться повелениям Бога. Он направляется в Ниневию, крайне нечестивый город, с верой, не сомневаясь проповедовать, что его жители — грешники. Иногда нам нужно просто оставить все, к чему мы так привыкли, чтобы по-новому взглянуть на вещи. Хотя история Ионы, который чудом выжил во чреве рыбы, довольно экстремальный способ обрести свежий взгляд, но все же как выход из вашей привычной среды может позволить вам взглянуть на свою жизнь с новой точки зрения.
Вторник, 14 сентября. Миссия выполнена. Ниневия была огромным городом по сравнению с любым городом в Израиле. А город этот был в те времена одним из самых больших. Так что ушло у Ионы целых 3 дня на то, чтобы пройти его из конца в конец. Прочитайте книгу пророка Ионы, 3 главу, с 1 по 10 тексты.
«И вновь было слово Господне Ионе. Ступай немедля в великий город Ниневию и объяви всем, кто живет там, ту весть, что вложу я в уста твои». На этот раз Иона не замедлил с исполнением повеления Господня, сразу же отправился в Ниневию. А город этот был в те времена одним из самых больших, так что ушло у Ионы целых 3 дня на то, чтобы пройти его из конца в конец. Все эти дни ходил Иона по городу и от зари до зари возвещал жителям его. «Через 40 дней падет Ниневия, разрушена будет». Поверили ниневитяне Богу, все от мала до велика в покаянии в рубище облачились и пост объявили. Дошла эта весть Господня и до царя Ниневии. Оставив престол свой, снял он одежды царские с себя, облачился в рубище и сел среди пепла. По всему городу разосланы были глашатаи, дабы везде огласить указ царя и приближенных его. Никто не должен притрагиваться к пище, ни человек, ни животное, будь то корова или овца, не должны ничего есть, и даже пить не должны они. Пусть в рубище будут и люди, и животные, и да воззовут все к Богу. Пусть каждый житель города сойдет с пути зла и откажется от насилия, которым запятнал он руки свои. Как знать, быть может, сменит тогда Бог гнев свой на милость, отвратит от нас огонь возмездия своего, и не погибнем мы. Когда увидел Бог, что отрешились ниневитяне от путей своих злых, Он явил милосердие свое над ними и не навел на них бедствий, которые им предвещал.
Как отнеслись к его словам грешные жители того города? Чему мы можем научиться из этой истории, когда пытаемся благовествовать другим? Идя по городу, Иона превозглашает Божью весть. «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Его послание как нельзя кстати. Хотя Библия не дает подробного описания, но становится ясно, что его воспринимают всерьез, и что все жители Ниневии верят его словам. В манере, типичной для Ближнего Востока, царем Ниневии издается указ, демонстрирующий, что царь раскаялся. Все, включая животных, должны поститься и скорбеть. Царь сходит со своего трона и садится среди пепла, что указывает на глубокий траур. Прочитайте книгу пророка Ионы, 3 главу, с 6 по 9 тексты.
«Дошла эта весть Господня и до царя Ниневии. Оставив престол свой, снял он одежды царские с себя, облачился в рубище и сел среди пепла. По всему городу разосланы были глашатаи, дабы везде огласить указ царя и приближенных его. Никто не должен притрагиваться к пище. Ни человек, ни животное, будь то корова или овца, не должны ничего есть и даже пить не должны они. Пусть в рубище будут и люди, и животные, и да воззовут все к Богу. Пусть каждый житель города сойдет с пути зла и откажется от насилия, которым запятнал он руки свои. Как знать, быть может, сменит тогда Бог гнев свой на милость, отвратит от нас огонь возмездия своего, и не погибнем мы».
Книгу пророка Иеремии, 25 глава, 5 текст.
«Пророков вы не слушали их, они вам говорили, да оставит каждый из вас путь зла и злодеяния свои, чтобы жить на этой земле, которую Господь даровал вам и отцам вашим навеки веков».
Книгу пророка Иезекииля, 14 глава, 6 текст.
«И потому скажи народу Израилеву то, что говорит Владыка Господь. Покайтесь, отвернитесь от своих идолов, отвернитесь от своих мерзостей».
И книгу Откровения, 2 глава, 5 текст.
«Вспомни, с какой высоты духа ты пал. Покайся и вернись к прежним делам своим. Если же не покаешься, приду к тебе сам и сдвину светильник твой с места, на котором стоит он».
Сравните эти тексты. Что в речи царя показывает, что он понимает, каким должно быть истинное покаяние? Проповедь была краткой по существу, но наполнена верным учением об истинном покаянии. Пока Иона проповедовал, Святой Дух наверняка с большим усердием трудился над сердцами ниневитян. В отличие от израильтян, у ниневитян не было преимуществ испытать в своей жизни водительство и заботу Бога, и знать истории об этом. Тем не менее, их реакция на Божий призыв положительная. По сути, они говорят: «Давайте отдадим себя на милость Бога, давайте полностью положимся на Его доброту и благодать, а не на свои собственные достижения». Как ни странно, Иона, испытавший Божью благодать на себе, кажется, считает, что Божья благодать — вещь настолько исключительная, что лишь некоторые могут наслаждаться ею. Почему покаяние так важно в жизни христианина? Что значит по-настоящему покаяться в своих грехах, особенно в грехах, которые мы совершаем снова и снова?
Среда, 15 сентября. Миссионер в гневе. К сожалению, история Ионы не заканчивается на 3 главе. Прочитайте книгу пророка Ионы, 4 глава, с 1 по 11 стих.
«Иона же страшно огорчился и, разгневавшись, возопил: „Вот этого, Господи, я больше всего боялся, когда еще был в своей стране. Оттого-то и бежал я в Таршиш. Знал ведь, Ты милосердный Бог и добрый. От безмерной любви Твоей неизменной не спешишь Ты гневаться и готов отменить наказание. Но теперь молю Тебя, Господи, возьми же мою жизнь, потому что смерть мне милее жизни“. Господь спросил его: „Много ли правды в гневе Твоем?“ Покинул Иона город, поставил с восточной стороны города шалаш и сел в тени его. Он хотел посмотреть, что же все-таки случится с Ниневией. А Господь Бог решил избавить Иону от досады его и негодования. Устроил он так, что выросло рядом с Ионой растение. Разрослось оно и распростерлось над Ионой, да так, что голова его оказалась в тени. Возрадовался Иона этому растению. А утром, едва стало светать, попустил Бог, чтоб червь подточил тот куст, и он засох. А когда совсем уже взошло солнце, знойный ветер по велению Божию задул с востока. Солнце так палило Ионе голову, что совсем изнемог он и хотел одного — умереть. „Смерть, — вздыхал он, — милее мне нынче жизни самой“. И опять спросил его Бог: „Много ли правды в гневе Твоем?“ „Из чего? Всего-то из куста одного“. „Да, — отозвался Иона, — прав я в гневе своем, и обидно мне до смерти“. На это Господь сказал ему: „Ты растение жалеешь, которое никаких трудов тебе не стоило. Не растил ты его. Оно само в одну ночь появилось и в ночь же одну пропало. Так как же мне не пожалеть Ниневию, город великий, где более 120 тысяч человек живет? Пусть и не могут они правую руку свою от левой отличить, да и скота в нем немало.
Какая проблема у Ионы? Какой урок мы можем извлечь из реакции Ионы на результат его проповеди, в которой проявился его несовершенный характер? Глава начинается с гнева Ионы на Бога, потому что его миссионерское служение принесло такой успех. Иона считает, что это несправедливо. Мы видим, что Бог находит время поговорить со своим пророком, который ведет себя как малый ребенок, и объяснить ему кое-что. Вот свидетельство того, что истинным последователям Бога, даже пророкам, надо еще расти и что-то в себе менять. Когда Иона узнал о намерении Всемогущего пощадить город, который, невзирая на свое нечестие, во вретище и пепле раскаялся перед Господом, он, казалось, должен был первым возрадоваться проявлению чудесной благодати Божией. Однако на самом деле встревожился при мысли о том, что теперь его сочтут за лжепророка. Озабоченный своей репутацией, он упустил из виду бесценность душ, находящихся в нечестивом городе. Терпение Бога в отношении Ионы поразительно. Бог намерен осуществить через Иону свой замысел, и когда тот убегает, Бог посылает шторм и рыбу, чтобы вернуть беглеца. И даже сейчас, когда Иона снова противится Божьей воле, Бог пытается вразумить пророка, рассуждая с ним о его неверном отношении к жителям Ниневии, говоря ему: «Правильно ли ты делаешь, что сердишься?» Прочитайте Евангелие от Луки, 9 глава, с 51 по 56 стих.
«Когда подошло время, когда он будет взят на небо, Иисус твердо вознамерился идти в Иерусалим и послал вперед вестников своих. Отправившись в путь, они пришли в село Самаритянское, чтобы приготовить ему ночлег. Но жители того села не приняли его, потому что он направлялся в Иерусалим. Ученики его, Иаков и Иоанн, увидев это, сказали: „Господи, хочешь, мы вызовем огонь с неба, чтобы истребить их?“ Он же, повернувшись к ним, укорил их, и пошли они в другое селение».
Как этот отрывок в некоторой степени соответствует тому, что произошло в истории Ионы? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». То же самое Бог говорит Ионе. «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? Как же мы должны быть благодарны Богу за то, что именно Он, а не мы, единственно праведный судья всех сердец, помышлений и мотивов? Как мы можем научиться проявлять к другим то сострадание и терпение, которое проявляет Бог, или хотя бы частично делать это?»
Четверг, 16 сентября. Двусторонний процесс. Иона ожидал, что у него будут большие неприятности в Ниневии. Да, это было опасное место, но ниневитяне приняли его весть и раскаялись. В этой миссионерской истории Иона кажется самым слабым звеном. Бог преследовал сопротивляющегося пророка, потому что знал, что Иона нуждался в том, чтобы провозгласить весть в Ниневии, не меньше, чем ниневитяне, которым нужно было услышать его весть. Прочитайте послание Иуды.
Иуда, Иисуса Христа, раб, брат Иакова. Тем, кто призван, кто возлюблен Богом Отцом и храним Иисусом Христом. Милость, мир и любовь да будут все более и более даруемы вам. Возлюбленные мои, вознамерившись написать вам про общее наше спасение, я счел необходимым этим письмом поддержать вас в готовности подвязаться за веру, раз и навсегда дарованную народу Божьему, дабы блюсти ее. В ваш круг проникли некоторые люди, об участии которых давно уже написано. Нечестивцы они в кривь и в кость толкуют благодать Бога нашего, чтобы оправдать свое распутство, и отвергают единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я же хочу напомнить вам, хотя вы и сами все это знаете, что Господь, выведя некогда народ израильский из Египта, тех, кто не верил, обрек впоследствии на погибель, и ангелов, потерявших свое достоинство и власть, оставивших небесное свое жилище, он содержит в узах вечных, содержит во мраке на день великого суда. Или вспомните Содом и Гоморру, вместе с окрестными городами, в которых люди также предавались блуду и извращениям, они вечным наказаны огнем и служат для всех предостережением. Подобным же образом и нынешние ваши обольстители своим бредом оскверняют себя, не признают власти Господа и поносят силы невидимые. А ведь даже архангел Михаил, когда спорил с дьяволом о теле Моисея, не позволил себе злословить и осуждать его, но сказал лишь: «Господь пусть будет тебе судьей». Они же хулят того, чего не понимают, а если что по природе своей и знают, подобно животным, не имеющим разумения человеческого, тем себя растлевают. Горе им, путем Каина пошли они. Корысти ради, как Валаам, погрязли в заблуждениях, и, восстав, как Корей, на гибель обрекли себя. Только поесть приходят они к вам, не стыдясь, о себе лишь заботятся. Это тучи бездожные, ветром носимые, деревья осенние без плода, выкорчеванные, дважды умерли они. Это бурные волны морские, с срамотами своими пенящиеся, это звезды блуждающие, которым навеки уготована глубокая тьма. О них пророчествовал еще Енох, седьмой от Адама, говоря: «Вот грядет Господь со святым воинством своим, чтобы совершить суд над всеми и изобличить нечестивцев во всех их делах беззаконных, которые они безбожно творили, и во всех дерзких словах, которые эти нечестивые грешники говорили против него. Вечно ропщущие, всегда и всем недовольны, они идут на поводу у похотей своих, уста их говорят слова надменные, и ради выгоды они готовы льстить другим. А вам, возлюбленные мои, надо помнить слова, сказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа. В последние времена, говорили они, появятся насмешники злобные, потакающие своим нечестивым страстям. Таковые всюду расколы производят, они живут естеством своим, дух в них не пребывает. Вы же, возлюбленные мои, постоянно должны возрастать в святейшей вере вашей, молясь во Святом Духе, и всегда должны пребывать в любви Божией, ожидая, что Господь наш Иисус Христос по милости своей даст вам жизнь вечную. Будьте милостивы к тем, кто колеблется. Других спасаете, вырывая прямо из огня. С иными, однако, и в самом сострадании своем будьте осмотрительны, гнушаясь даже одеждой, оскверненной их телами. Тому же, кто может спасти вас от падения и поставить перед славой своей непорочными и торжествующими, единому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде веков, ныне и вовеки. Аминь.
Как мы можем сохранять себя в любви Божьей? Что это значит? В этом коротком послании Иуда говорит: «Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Испытание в своей жизни Божьей любви – событие неодноразовое. Надежный способ сохранить себя в любви Божьей – устанавливать контакты с другими людьми. В следующих стихах Иуда говорит, что нам нужно быть милостивыми и спасать других, исторгая из огня. Прочитайте послание Иуды, 20 по 23 тексты.
«Вы же, возлюбленные мои, постоянно должны возрастать в святейшей вере вашей, молясь во Святом Духе, и всегда должны пребывать в любви Божией, ожидая, что Господь наш Иисус Христос по милости своей даст вам жизнь вечную. Будьте милостивы к тем, кто колеблется. Других спасайте, вырывая прямо из огня. С иными, однако, и в самом сострадании своем будьте осмотрительны, гнушаясь даже одеждой, оскверненной их телами».
Какое отношение эти слова имеют к истории Ионы, а также к нам? Бог повелел Ионе отправиться в Ниневию, потому что Иона, скорее всего, особо и не задумывался о своем отношении к ассирийцам до этого конкретного призыва. Наверное, он осознавал, что они ему не нравятся, но он понятия не имел о том, как сильно он их ненавидел, или о тех крайних мерах, которые ему пришлось бы предпринять во избежание контакта с ними, даже после того, как Бог его позвал туда. Иона не был готов к тому, чтобы ниневитянин был его соседом на небесах. Иона не научился любить так, как любит Бог. Бог призывает Иону отправиться в Ниневию, потому что Бог любит ниневитян и хочет, чтобы они вошли в Его царство. Но Бог также призывает Иону, потому что любит и его. Он хочет, чтобы Иона возрастал и стал больше походить на него, совершая его работу. Бог хочет, чтобы Иона обрел истинный покой, который обретается только в спасительных отношениях с ним и в исполнении его воли, включающей общение с другими и указывающей им на веру и надежду, которые есть у нас. Сколько времени вы тратите на служение по спасению других? Как такое служение ведет нас к обретению истинного покоя в Иисусе?
Пятница, 17 сентября. Для дальнейшего исследования. На Иону возлагалась величайшая ответственность, но тот, кто поручил ему это дело, был достаточно силен, чтобы поддержать его и привести к успеху. Если бы пророк беспрекословно повиновался Богу, он избежал бы тех горьких переживаний, которые впоследствии выпали на его долю, и получил бы обильные благословения. Однако Бог не оставил Иону в его отчаянии. Пройдя через многие испытания, пережив необыкновенные происшествия, пророк должен был научиться проявлять свое доверие к Богу и его безграничной силе спасать. Для тысяч людей вполне убедительными могут оказаться самые простые и скромные слова. Люди высокого интеллекта, по праву считающиеся одаренными, часто находят ободрение и поддержку как раз в простых словах тех, кто любит Бога и может рассказать об этой любви так естественно, как можно говорить лишь о том, что наиболее сильно интересует. Вопросы для обсуждения. Первый. Пророк Божий расстроен тем, что те люди, которым Бог его призвал засвидетельствовать, приняли спасение. Как нам понять такое отношение со стороны Ионы? Какой яркий пример терпения Бога к своему народу даже тогда, когда он действует вопреки имеющемуся свету. Второй. История Ионы, кажется, указывает на то, что Бог не только спасает заблудших людей, но также очень заинтересован в преобразовании своих последователей. Как мы можем получить новое сердце и новый дух, даже если мы уже знаем Господа и истину для настоящего времени? В чем разница между понятиями «познать истину» и «быть преобразованными истиной»? Третий. Прочтите послание Иуды еще раз. В чем суть данного послания и почему оно значимо для нас как церкви сегодня? Четвертый. Как служение по спасению других способствует нашему духовному росту? Пятый. Какими бы ни были веские причины, по которым Иона не хотел идти в Ниневию, Бог показал ему, насколько он был неправ. Как мы относимся к другим людям? Не напоминает ли наше отношение поведение Ионы?